Глава 10. Назад мы добрались без происшествий. Снова по воздуху, а потом через короткие порталы. Когда же наконец попали в спальню, край чернильно-синего неба уже окрасился мягким оранжевым оттенком с красноватыми бликами и белой окантовкой. До рассвета осталось всего ничего, а значит, выспаться мне сегодня не грозило. «Ты в порядке? В этот раз переход дался легче?» — поинтересовался Лейсар. Я только сейчас заметила, что он продолжает стоять рядом, заботливо удерживая меня за руку. «Да, спасибо, уже легче», — отозвалась я, наслаждаясь легким прикосновением. «Уже светает, мне надо идти, а тебе хотя бы немного поспать». От мысли о том, что дракон сейчас покинет меня, исчезнет, растворится в лучах восходящего солнца, мне стало больно и одиноко. «Подожди», — я сильнее сжала мужскую ладонь. «Пожалуйста, всего пару минут». «Тебя что-то беспокоит?» «Да, нет, я не знаю. Они все...» Запнувшись, я попыталась подобрать слова, но так и не нашла подходящих. «Это не команда. Как можно им доверять?» «Мы видимся в первый раз в жизни. Они насторожены, растеряны и озабочены, так же, как и ты. Сложно стать командой или друзьями, когда не знаешь друг друга. Поверь, пройдет немного времени, и все изменится». «Но у нас нет времени», — тихо прошептала я, зачарованно уставившись в нечеловеческие зеленые глаза. «Ты боишься», — догадался Лейсар, согревая в руках мои холодные ладони. «Это не страх, а отвращение к самой себе, ко всей ситуации. Принц влюблен в меня или думает, что влюблен, а я... Я собираюсь уничтожить его привычный мир, подло и расчетливо. Такой поступок невозможно оправдать. Он перестанет верить людям, возненавидит всех девушек. Даже если я и преувеличивала свою значимость и чувства Асджера, все равно озвучила то, что шептало мое сердце, и по глазам видела, дракон понимает меня. «Только скажи, я заберу тебя отсюда», — внезапно заявил он. «Унесу, скрою, спрячу. Никто и никогда не сможет найти тебя. Будешь жить у драконов с родными, долго и счастливо. Влюбишься, заведешь собственную семью». Я знала, что Эшашхар не врет, не бросает слов на ветер, стремясь успокоить. Стоит мне сказать «хочу», и он действительно заберет меня, украдет из проклятого дворца и спрячет. И плевать на проблемы, неприятности и прочее. Дракон сделает это для меня. «Ты же понимаешь, что это не выход», — шепнула я в ответ. «Шерри, послушай», — начал он и замолчал. Я молчала, правда, недолго, поскольку больше не могла держать это в себе. «Знаешь, когда все случилось, когда папу казнили, а мама ушла, не выдержав лишений, мне казалось, я перегорела. Внутри словно поселилась пустота, все превратилось в прах. И тогда я решила, что любовь и остальные чувства — это слабость, которую я не могу себе позволить. Встреча с принцем это подтвердила. Это просто стресс и опасность. Поверь, когда все закончится, ты вновь сможешь стать собой», — проговорил Лейсар и закончил неожиданным. «Возможно, Асджер простит тебя, и вы будете вместе». Стоило только представить такое, и внутри словно что-то надломилось. «Неужели дракону так не терпится от меня избавиться?» «Думаешь?» — сдержанно спросила я. «Принц — весьма привлекательный мужчина, умный, интересный собеседник, талантливый воин и маг. Ты ему по-настоящему нравишься. Уверен, как только немного остынет, он все поймет. Асджер не сумеет от тебя отказаться». «Вот только я ничего не чувствую к нему. А ведь мы идеальная пара». «Идеальная пара не означает любовь, но и не исключает. Мои дедушка и бабушка любили друг друга. А я как будто умерла. Во всяком случае, думала, что умерла. Что больше никогда не смогу радоваться жизни, продолжая существовать по инерции, лишь чтобы заботиться о братьях». «Ты сейчас в таком напряжении, что запрещаешь себе любить. Потом... потом не будет», — резко обрывала я. «Шерри, послушай, ты еще молода. Тебе всего 23. У тебя вся жизнь впереди и любовь тоже. Ты будешь счастлива, я обещаю». «Обещаешь ты?» Как он мог обещать? Как? Дракон понятия не имел и не догадывался. Я и сама пока еще не до конца осознавала, что со мной творится. Но это было неправильно. То есть правильно, но очень не вовремя. Ты ничего не понимаешь. Возможно, но... Я должна ненавидеть тебя, снова перебила я. Эш-Ашхар почти никак не отреагировал, лишь руки едва ощутимо дрогнули, сжав меня чуть крепче, чем раньше. Я пыталась, правда. Наверное, мне следовало остановиться. Где это видано, чтобы девушка сама первой признавалась в чувствах? И неважно, что она еще не разобралась в них, тем более, если не разобралась. Однако я не могла больше молчать. Для меня это было сродни настоящей пытке. Я запуталась. Казалось, если открыться, все встанет на свои места. Во всяком случае, мне хотелось в это верить. Ты говоришь, это пройдет? Что когда все закончится, я смогу чувствовать? Я тоже так думала, но ты... Я задохнулась от собственных эмоций, таких ярких и невероятных. Вырвав руки, отступила назад. Мне срочно требовалось место, воздух и обзор, чтобы видеть его всего и отследить реакцию на каждое произнесенное слово. Мне сложно находиться рядом с тобой. Не так, не то. Дракон выпрямился, задрав подбородок, а его глаза полыхнули холодом. Я могу больше не приходить, если тебе так неприятно мое общество. Ох, нет, он все не так понял. Да я... Я рядом с тобой теряю рассудок, не могу нормально думать, действовать, говорить. Я даже смотреть на тебя не могу нормально, а ты... Ты... Снова захлебнувшись воздухом, я отчаянно махнула рукой. Очевидно, я так и не смогу объяснить ему правду. И своим дурацким поведением сделала только хуже. Вместо признания в симпатии внушила дракону, будто он мне противен. Идиотка. Я снова взмахнула руками, едва не плача от злости на саму себя, когда внезапно ощутила, как зацепила его. Мелькнула мысль, что это невозможно. Дракон стоял на приличном расстоянии от меня. Я точно это помнила. Оказалось, Лейсар уже рядом. Так близко, что меня мгновенно накрыло его обжигающим холодом. Впрочем, и это было не все. Дальнейшие события произошли в считанные мгновения. Я даже дернуться не успела. Одну руку он положил мне на талию, а вторую — на затылок, удерживая, не давая даже крохотного шанса сбежать. А потом мужские губы накрыли мои, и я... Я пропала. Этот поцелуй не был первым. Совсем недавно меня целовал принц. И дракон, собственно, тоже. Когда пытался спасти во время возвращения дара. Но только сейчас я осознала, что это были не поцелуи, а так. Обыкновенные прикосновения губ. Ничего общего с тем, что происходило в данный момент. Вот ни капельки. Потому что сейчас... Сейчас я летала. Эмоции, ощущения... Их было так много, что я потерялась, заблудилась, растворилась, полностью утратив себя. Мне хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Хотелось постоянно чувствовать вкус его губ, таких мягких и твердых одновременно. Ощущать ласковое прикосновение и силу, от которой трепетала, словно листок на ветру. Плавиться в его руках. Сгорать, а потом вновь и вновь восставать из пепла рядом с ним. Не знаю, сколько длился наш поцелуй, Лейсар отстранился первым. Правда, недалеко, продолжающий катать горячим дыханием уха, нежно гладить пальцами мои пылающие щеки и смотреть так, что подкашивались ноги. «Кричать будешь?» — тихо поинтересовался дракон. Я отчетливо услышала улыбку в его голосе, еще затаенную грусть, от которой защемило сердце. Не в силах вымолвить и слова, я отрицательно качнула головой. Губы приятно покалывали и горели. Безумно хотелось потрогать их, но я терпела. «Драться?» Подхватив пальцами прядку волос, Лейсар аккуратно заправил ее за ушко. Я снова покачала головой, завороженная взглядом изумрудных глаз. «Еще злишься на меня?» «Нет», — с трудом прохрипела я, все-таки сумев совладать с голосом. «Это хорошо. Шерри, послушай». Улыбку в его тоне сменила вина и какое-то глухое отчаяние. Мне это не понравилось. Я примерно представляла, что именно сейчас услышу, поэтому резко вскинулась. «Если ты сейчас скажешь, что это ошибка и тебе очень жаль, то...» «То...» — поднял бровь Лейсар. Снова на его губах заиграла усмешка, как будто вызов, на который мне захотелось ответить. «То я тебе не поверю». Улыбка теперь уже с озорными искорками засияла в глубине зеленых глаз, скользнув и на чувственные губы. «То, что я чувствую, не может быть ошибкой», — закончила я. «Ты же сама сказала, что должна меня ненавидеть. Я выкрал тебя у семьи, шантажировал, заставил рисковать собственной жизнью. Кажется, я немного сумасшедшая, ничуть не смущаясь, сделала я вывод. Только вот мне не стыдно, я не хочу ничего менять. Шерри, я не подхожу тебе». «Почему? Из-за расовых различий драконы не могут быть спать с девушками?» О том, что я недавно в шутку предлагала инквизитору стать моим любовником, вспоминать не хотелось. В свете последних событий мое предложение как шутка или язвительный выпад уже не воспринималось, скорее как приглашение ожидания. «Ты уверена, что хочешь это обсуждать?» — поинтересовался Лейсар, отступая в сторону. Мне сразу стало холодно и одиноко без его рук, прикосновений, ощущения надежности и защищенности. «А почему нет?» «Ты сама еще ребенок». «Мне 23, и поверь, в районе старой песни взрослеют и начинают половую жизнь очень рано. Но не ты». «Ты так и не ответила на мой вопрос, почему ты не подходишь мне?» «Я могу спать с женщинами». «Я сплю с женщинами», — глядя мне в глаза, сообщил он. Слышать это было неприятно, даже больно. Нет, я понимала, что он мужчина, у него имеются определенного рода потребности, но раньше как-то об этом не задумывалась. Впрочем, я не собиралась устраивать сцену ревности, требовать список его любовниц, чтобы потом навестить каждую и прорядить им шевелюры. Но все равно меня задевала мысль о том, что кто-то другой целовал эти губы, кто-то другой наслаждался ласками его рук, слышал его шепот. Ревность вспыхнула с такой силой, что мне пришлось на мгновение стиснуть зубы, чтобы не зарычать. «Постоянное есть?» — с трудом выдавила я. «И зачем мне это знать? Что это изменит?» Судя по взгляду, Лейсар думал о том же, поэтому и слегка помедлил, прежде чем ответить «нет». И никогда не было. Можно было выдохнуть, однако не получалось. «А ты кого-нибудь любил?» — задала я следующий вопрос. Я очень надеялась, что смогу вынести любой ответ, даже самый суровый. Какая разница, кого он раньше любил? Теперь все будет иначе. А это подводит нас к причине, по которой я тебе не подхожу. У меня нет сердца, Шеридан. Я не способен любить, страдать, испытывать сильные эмоции. Злость, отчаяние, тоска, счастье, любовь. Все это давно исчезло из моей жизни. Неправда. Шеридан, вздохнул он, глядя на меня, как на несмышленного малыша. На меня ты не единожды злился. После моих выходок буквально скрежетал зубами. Поэтому как минимум на одну эмоцию ты способен. Не знаю, что между нами происходит, как это называется, но оно есть, произнесла я, делая к нему первый шаг. И не говори, что ты ничего не чувствуешь, Лейсар. Я никогда не поверю. Он промолчал, лишь смотрел так, что колени дрожали. И ревность — это ведь тоже чувство. Я знаю, что ты ревновал и ревнуешь меня к принцу. Еще два шага вперед. Теперь мы стояли так близко друг к другу, что я легко могла дотронуться до него. И сейчас. Скажи, что ничего не чувствуешь. Скажи, что равнодушен ко мне, что я все придумала. Я положила ладошку на его грудь, туда, где должно было биться его сердце, и где зияла пустота. «Скажи, что у тебя не учащается пульс, и в венах не закипает кровь». Я медленно сокращала расстояние между нами. «Скажи, что не хочешь поцеловать меня». «Ты прекрасно знаешь, что это неправда», — голос Лейсара звучал хрипло. «Я сам не понимаю, как. Я не должен чувствовать всего этого». А потом он поцеловал меня Снова. Мне казалось, лучше предыдущего поцелуя быть не может. Как же я ошибалась. Этот получился совершенно другим. Хмельным, словно вино, сладким, как поспевший на солнце фрукт, обжигающим, будто открытое пламя. И я тоже стала другой, не той пассивной, замирающей от восторга девчонкой. Теперь мне хотелось больше, самой коснуться его, запутаться пальцами в светлых волосах, познать их мягкость, провести ладонями по сильным плечам, ловить его дрожь от едва сдерживаемых эмоций, насладиться своей властью. «Надо остановиться», — простонал дракон, отстраняясь. И только тут я осознала, что одна его рука весьма недвусмысленно сжимает мою ягодицу, а другая начала расстегивать пуговицы на платье. «Ох, если бы меня сейчас видела бабушка!» «Мне пора», — отступая, произнес он. А у самого в глубине глаз полыхал самый настоящий пожар. И растерянно кивнула. «Ты завтра придешь?» «Нет». «Почему?» «Сейчас нам лучше держаться друг от друга подальше». «Лейсар», — выдохнула я. Дракон дернулся, словно собрался вновь шагнуть ко мне, но успел остановиться. «Шерри, кто-то из нас должен держать себя в руках. Я не смогу пока приходить к тебе по ночам, иначе... Иначе я захочу остаться до утра». Я сглотнула, прекрасно понимая, что именно он имел в виду. «А если я буду не против?» Сама не верила, что говорю такое. «А как же честь, целомудрие и прочие добродетели? Неужели так легко забыла о них? Всего-то после пары поцелуев». «Не так это должно быть», — покачал головой Лейсар. «Увидимся завтра на испытании». И растворился во тьме, которая постепенно рассеивалась, встречая первые лучи солнца. Рухнув на кровать, я зажмурилась и обняла подушку. «Что я творю? Что же я творю?» — громко простонала в тишине. Мне казалось, с уходом Лейсара во мне проснется здравый смысл, но нет. Сгорая от страсти, я четко осознавала, что это не каприз и не сиюминутная прихоть. Я влюбилась в дракона. По-настоящему влюбилась. И когда только успела. Когда злость сменилась настороженностью, а на смену ей пришли интересы и желания. Когда я умудрилась за ледяным фасадом рассмотреть настоящего Лейсара. Или это я сама все придумала. Его, нас, любовь. Повернувшись на спину и уставившись в потолок, я внезапно поняла, что не хочу думать. Какая разница, где, когда и как? Самое главное заключалось в другом. Я оживала. Впервые за столько лет я смогла искренне улыбаться и испытывать счастье. И заодно это была благодарна дракону. Несмотря на массу впечатлений, душевные раздраи и захлестнувшую эйфорию, сон меня все-таки сморил. Проснулась я лишь благодаря Эмили, которая явилась с небольшой плетеной корзинкой, в которой лежали аккуратно перевязанные бечевкой пучки разнообразных трав. «Садовник просил передать», — сообщила она, ставя поклажу на тумбочку. «А записки не было?» Сладко потягиваясь, да так, что кости затрещали, поинтересовалась я. «Нет, но он велел кое-что передать на словах». «И что же?» Я повернулась к девушке, ожидая продолжения. «Долг за 6 месяцев погашен». «Вот поганец», — вырвалось у меня. От избытка эмоций я даже кулаком по кровати стукнула. «Все в порядке?» — тут же заволновалась горничная. «Нормально», — буркнула я. Поднявшись с постели, я осмотрела себя. Платье было безбожно измято. Я с ужасом представляла, что творится у меня с волосами. Лицо, скорее всего, текло и тоже помято. Ведь сегодня мне еще предстояло участвовать в конкурсе. Хотя пока в голове крутились мысли совсем не об этом. Значит, Айдж оценил папино хранилище в полгода молчания. Вот же гад. А через полгода он вновь явится и потребует нового вознаграждения за молчание. Хорошо, что Оливер Айдж не знает о наших грандиозных планах. Через 6 месяцев, если все получится, изменюсь не только я, но и весь мир. Лишь бы только получилось. Оставшийся день пролетел как один миг. Позавтракав, я спустилась вниз и попросила Эмили провести меня прямо на кухню. Слуги мое появление встретили гробовым молчанием и недоверчивыми взглядами. Впрочем, мне было не привыкать к подобному поведению. Так уж сложилось, что последние 8 лет я нигде не приходилась ко двору. Верно определив главного повара, неожиданно худого мужчину, с пышными рыжими усами и небольшим животиком, я подошла к нему и попросила отдельный стол и необходимые продукты. Выяснив, что я собралась готовить десерты, он отрядил мне на помощь главную кухарку. Признаюсь, это оказалось весьма кстати. Я, конечно, умела печь. Вот только ничего изысканного, невероятного и воздушного. У нас на это элементарно не хватало денег. Моим пределом были пирожки. Они получались мягкими, воздушными, с румяными бочками и сочной начинкой. Не могла же я кормить высоких гостей обычными пирожками. Здесь требовались десерты. «Вы скажите, что готовить надобно, мы сделаем», — проговорила кухарка, вытирая руки о фартук. В отличие от шеф-повара, она была грузной дамой с круглым лицом, двойным подбородком и красными от жара щеками. «Я бы хотела сама принимать участие», — ответила я. «Так будет честно». Кроме того, я никому не доверяла. Мало ли, какую подлянку могли устроить мои дорогие соперницы. Да хотя бы подкупить слуг, чтобы тебе добавили соль вместо сахара или еще чего-нибудь. «А белые ручки не боитесь испачкать?» Я спокойно приблизилась к столу, где уже лежал куль с мукой, погрузила в него ладони и улыбнулась, демонстрируя полную готовность к работе. Ни капли.
«Что же, давайте попробуем», — недоверчиво хмыкнула кухарка. «Так что делать будем?»
«Песочные корзинки, медовые, ванильные, шоколадные бисквиты», — отчиталась я.
«Сделаем».
«Мне еще вот что есть», — добавила я, кивнув на пучки с травами, которые мне передал садовник.
«Хорошо», —
кухарка бросила на меня заинтересованный взгляд.
«Леди знает толк в кулинарии?»
«Не так хорошо, как хотелось бы».
«Научиться можно всему, надо лишь желание».
Работа заняла у нас 3 часа. Признаюсь, честно, было нелегко, но я справилась. Конечно, в этом большая заслуга главной кухарки, которая оказалась не только прекрасной мастерицей, но и терпеливым учителем. Женщина подробно объясняла мне каждый нюанс, давала советы, исправляла и даже порой хвалила. И вот передо мной стоял 10 тяжелых металлических противней, на которых лежали разнообразные воздушные коржи и ароматные корзинки.
«Украшать как будете?» — спросила кухарка.
«Корзинки взбитыми сливками и фруктами, а из коржей сделаю пирожные с разными видами крема».
«Пропитать бы их перед этим, иначе суховато получится», — посоветовала она. «Только пусть остынут сначала».
«Да, вы правы», — согласилась я.
«Можете здесь оставить, мы пропитаем, а потом передадим», — предложила кухарка.
«Хорошо. Да, я рисковала, ведь враги не дремлют, но все-таки решила довериться ей. Наверное, дело в том, что совместная работа нас немного сблизила». Вернувшись к себе, я пообедала и занялась заклинаниями. Следовало выверить процесс точностью до секунды, еще попрактиковаться. Минуты между тем текли неумолимо. И чем ближе становился час икс, тем сильнее нервничала, понимая, что не успеваю, что слишком мало знаний и времени нам дали на подготовку. К сожалению, от части задуманного пришлось отказаться. И вот часы пробили 6 раз. «Пора собираться», — объявила Эмили, входя в комнату. Для этого испытания выбрала платье с узкой талией, рукавами, фонариками и квадратным декольте, украшенным белоснежным кружевом. Будучи довольно пестрым, словно кто-то разбрызгал разноцветные кляксы на светло-голубом фоне, выглядело оно вполне симпатично. Волосы Эмили собрала в гладкий пучок и украсила живыми цветами. Легкий макияж сделал глаза больше, а губы ярче. Пришлось добавить немного румян, чтобы замаскировать нездоровую бледность кожи. «Вы сильно волнуетесь, госпожа», — заметила служанка, застегивая цепочку с кулоном у меня на шее. «Очень», — призналась я, придирчиво изучая собственное отражение.
«Не переживайте, вы справитесь», —
хотелось бы верить. Ровно в 7:15 все участницы спустились на 1-й этаж, где уже ждал господин Феррио, сегодня облаченный в пурпурные шелка,
золотой окантовкой. «Все собрались? Отлично, нам пора. Но для начала жеребьевка. Каждый из нас вытянет номер, под которым будет выступать».
Главный распорядитель протянул темно-синий бархатный мешочек. Первая в него опустила руку Лавиния.
«Номер 3», — сообщила она, продемонстрировав круглый шарик с цифрой.
Следом потянулись все остальные. Первый номер достался Нельте, под вторым выступать предстояло Йеллар. Четвертый вытащил Ирия, шарик с пятым номером получила Петта, шестой — я, а последний, седьмой, оказалась Сиена.
«Что ж, очередность определена, и теперь нам пора идти. Быстрее, девушки, быстрее. Неприлично заставлять зрителей ждать, особенно таких высокопоставленных. И помните, после этого испытания сразу две участницы покинут отбор».
Конкурс талантов проходил в Малом Королевском театре. Он располагался в левом крыле замка и занимал небольшую, всего в 3 этажа, круглую башню без шпиля. Внутри имелись настоящая театральная сцена, красный бархатный занавес, небольшой зрительный зал с 5 балконами и ровными рядами обитых красным бархатом стульев в партере. Потолок украшали огромные стеклянные люстры и затейливая лепнина. Были здесь оркестровая яма, которая сейчас оказалась пуста, и самые настоящие гримерные. Для каждой из участниц нашлось отдельное место за плотно закрытыми дверьми. Войдя в комнатку, я осмотрелась. Внутри было немного тесно. Почти у самого выхода, плотно прижавшись друг к другу, стояло несколько сервировочных столиков, на которых находились мои заготовки для пирожных. А еще глубокие блюда с фруктами, сливками, сахарная пудра, масло, ингредиенты для крема, а также кухонные утвари, приборы. На отдельном столике расположились крохотные блюдца из белого фарфора с золотой каемкой, изысканной изображенными незабудками. Специальные коробочки лежали обернутые в салфетки, начищенные до блеска, десертные ложечки из чистого серебра, на ручках которых был изображен герб королевского дома. Напротив двери обнаружила стул, стол и большое зеркало, усыпанное крошечными светильниками. Они очень хорошо освещали лицо, наверняка для удобства нанесения грима. Рядом стояли кувшин с водой, стакан, корзинка с фруктами и коробка шоколадных конфет, очевидно, для спокойного ожидания.
«Здесь уютно», — заметила ждавшая меня в гримерке Эмили. Ей надлежало оставаться со мной до конца конкурса и при необходимости подправлять прическу, макияж или платье, приносить воду или просто успокаивать, если я начну переживать. По плану мне следовало оставаться в гримерной до тех пор, когда меня не позовут. Это давало мне прекрасную возможность подготовиться к выступлению, но я поняла, что не смогу. За эти дни я жутко устала и потратила столько нервов. Казалось, если еще хоть час просижу в 4 стенах, грызя ногти от томительного ожидания, то непременно сойду с ума. «Посиди здесь и последи, чтобы никто не заходил», — приказала я, шагнув к двери. «А вы?» Тут же вскинулась Эмили, провожая меня встревоженным взглядом. «Я пойду посмотрю, что придумали мои соперницы».
«Вы уверены, что так можно?»
«Если никто не запрещал, то можно, наверное», — пожала я плечами. В зрительный зал меня, конечно, никто бы не пустил, однако я могла постоять за кулисами и понаблюдать. Гости постепенно прибывали. Они занимали свои места и тихо о чем-то переговаривались, из-за чего в зале царил неприятный гул. Внезапно мое внимание привлекла весьма колоритная группа — эльфы. Среди них я легко отыскала знакомое лицо Кайл Тириэля. Мужчина выглядел все таким же хладнокровным, высокомерным и чванливым. Его голову венчал тонкий золотой обруч, но украшенный не сияющим изумрудом, а красным, но не менее крупным камнем. Значит, эльфы официально прибыли в столицу и заселились в королевском дворце. Это хорошо. Как я ни старалась, но троллей и гномов так и не обнаружила. Скорее всего, их просто не пригласили. Всем было известно, с каким пренебрежением относились маги к подобным существам. Гномов терпели лишь из-за банковских операций и сделок с драгоценными камнями. Тролли же просто игнорировали.
«Что вы здесь делаете, леди Норде?» — раздался рядом недовольный голос главного распорядителя,
заставивший меня тихо ойкнуть и оглянуться. «Смотрю», — просто ответила я. «Вам было велено оставаться в гримерке, ждать и готовиться».
«Можно посмотреть», — взмолилась я. «Это ведь не воспрещается».
«Решили избавиться от соперниц?» Прищурив и без того узкие глаза, поинтересовался господин Феррио.
«Нет, да и как я смогу?»
«Очень просто. Думаете использовать магию во время их выступления, чтобы все разрушить?» Продолжал бросаться обвинениями мужчина, схватив меня за локоть. Да так цепко, что я невольно скривилась от боли.
«Нет, это не так».
Мне стало противно от одной только мысли о подобном жульничестве. «Думаешь, я поверю?» Прошипел главный распорядитель королевского отбора и потащил меня прочь от сцены.
Вот только я уходить не желала, а теперь это стало делом принципа. Ничего плохого я не сделала, даже и не думала. Разве я заслужила подобное отношение? «Что вы себе позволяете?» Задыхаясь от переполняющих эмоций, возмутилась я. «Как вы смеете так со мной обращаться? Я одна из невест принца, возможно, даже будущая королева».
«Тебе никогда не стать его женой. Суженую принца уже давно выбрали. И я тебе об этом говорил, не надейся. Никто и никогда не позволит, чтобы жалкая девчонка, всю жизнь проведшая в трущобах, стала королевой. Лучше отступить».
«Вы слишком много о себе возомнили, господин Феррио», прорычала я, раздумывая, за что бы схватиться, чтобы удержаться на месте. Как назло, рядом ничего не находилось. «Неизвестно, чем бы закончилось наше противостояние». Но внезапно рядом с нами послышался знакомый голос, от которого по моему телу прошла жаркая волна и перехватила дыхание. «Что здесь происходит?» Господин Феррио перестал меня тащить, но руку не убрал, продолжая стискивать. Оглянувшись через плечо, мужчина с досадой бросил. «Вот, провожаю участницу в комнату для ожидания».
«Кажется, она не очень хочет идти», — заметил Лейсар.
«Есть правила. Я всего лишь хотела посмотреть на выступление девушек», — вмешалась я, очень надеясь, что полумрак за кулисы скроет блеск в моих глазах и вспыхнувшие от смущения щеки.
«Навредить она им хотела», — буквально выплюнул распорядитель.
«Неправда».
«Одну минуту».
Остановившись рядом, дракон одним рывком оторвал от меня приставучего распорядителя. Мужчина обиженно крякнул, и я быстро отшатнулась назад, потирая ноющую руку. Вот же вцепился.
«А теперь по порядку. Что здесь происходит? Почему леди Норда нельзя смотреть на выступления других? И в чем конкретно вы ее обвиняете? Желательно с доказательствами».
А вот с доказательствами у господина Феррио явно были проблемы. Я выжидательно уставилась на него, даже не пытаясь скрыть усмешку. А нечего хватать меня за руки и обвинять.
«Не положено».
Только и смог выдавить из себя распорядитель и повторил.
«Ей не положено здесь находиться».
«Но и не запрещено», — не выдержав, клянилась я.
«И зачем ей смотреть?» Не сдержавшись, господин Феррио повысил голос. Потом одарил таким взглядом, что я решила, будто опять начнет хватать меня. «Точно навредить хочет. Больше никаких причин для подобного интереса просто нет».
«Неправда».
«Секундочку, леди Норда», — оборвал Лейсар. Ни в его тоне, ни в том, как он посмотрел на меня, не было ничего такого, что могло бы вызвать вспышку желания.
Она все равно возникла, заставив меня смутиться.
«Как вы себе это представляете, господин Феррио? Вы серьезно думаете, что леди Норда так глупа, чтобы пытаться навредить другой участнице у всех на глазах?» Жестким тоном осведомился Лейсар. «Нет, но на глазах самого Верховного. Вы ведь помните, что его преосвященство тоже будет присутствовать на конкурсе?» «Помню», — упавшим голосом произнес господин Феррио. «Тогда успокойтесь и не болтайте глупостей. Если леди Норда хочет посмотреть на выступления других участниц, то пусть смотрит, под мою ответственность». «Хорошо», — скривившись, согласился распорядитель, недовольно поджал губы. «Если только под вашу ответственность».
«Спасибо, господин инквизитор», — проговорила я. Чем снова заработала его внимательный взгляд. И на этот раз мне удалось увидеть в нем искорки эмоций, которые испытывал дракон. Крохотные, едва уловимые. Они приободрили и подарили уверенность в том, что все будет хорошо.
«Нам следует вернуться в зал», — велел Лейсар. «Скоро появится его величество с семьей».
«Да-да, конечно».
«Удачи в конкурсе, леди Норда», — пожелал дракон, прежде чем уйти. «Благодарю», — улыбнулась я, слегка склонив голову, и вернулась на свое место за кулисами. Появление монарха с супругой и наследным принцем вряд ли я смогла бы пропустить, хотя бы потому, что в небольшом зале, который до этого напоминал гудящий пчелиный улей, внезапно воцарилась тишина. Правда, длилась она недолго. Голоса смолкли, но послышалось шуршание, какие-то посторонние звуки, и снова все затихло. С моего места сложно было что-то рассмотреть. К тому же королевская семья расположилась на центральном балконе, но, судя по гробовому молчанию, их вот-вот должны были объявить. «Его королевское величество, наместник Пятиликова на земле, великий Терри III, его супруга королева Флорен и наследный принц Асджер», торжественно возвестил глашатый. «Да начнется конкурс», — отозвался король, голос которого звучал непривычно громко. Снова зашуршали и задвигались гости, возвращаясь на свои места. А на сцену вышел господин Феррио. «Наша первая участница — леди Нельта Иракай. Именно она сейчас явит нам свой талант. Прошу приветствовать». Зал тут же разразился громкими аплодисментами. Испытание началось.